Radio Svoboda. Человек имеет право у микрофона, Марьяна Тарачешникова. С 1 января этого года налоговое законодательство в России заметно изменилось. Большинство нововведений касаются налогообложения юридических лиц, но и физиков, как называют их юристы, перемены тоже коснутся. Собственно, о налогообложении физических лиц в 2011 году, о том, каким именно образом будут начисляться налоги на квартиры, землю и дома, например, насколько правдива информация о том, что с нового года эти налоги нужно платить с рыночной, а не с кадастровой или БТИ, стоимости недвижимости, как и в каких случаях и кто может требовать налоговых вычетов. Об этом обо всем и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю экспертов в студии «Радио Свобода». Это адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов и Оксана Вашанова. Но прежде чем начать разговор, предлагаю послушать коротенький фрагмент. Это слушательница, представившаяся Валерией, она позвонила в эфир одной из последних передач 2010 года. И вот что она спрашивала.
Мы живем в Одинцовском районе, обладаем домом 15 соток земли. И с ужасом думаем о повышении земельного налога, о объединении его, там имущественный, на землю будет один налог. В общем, там что-то будет глобальное, и мы по новому закону будем считаться супербогатыми. У нас 15 соток земли, дом, муж там родился, я вышла замуж, живем 20 лет, дочка учится в высшей школе экономики, причем на платном отделении. Мы не такие богатые, но просто так получилось, что мы имеем 15 соток в хорошем районе, недалеко от Переделкино. Вот что нас ожидает, недавно слышала информацию, что 0,1 будет от рыночной стоимости дома и земли. Посчитала, порядка 25 тысяч долларов мы будем в год платить налогу. Поэтому, значит, мы будем вынуждены продать и уехать, наверное, куда-то дальше.
Это был звонок слушательницы Валерии в прямой эфир «Радио Свобода» в одной из последних в 2010 году передач «Человек имеет право», и я тогда же пообещала ей, остальным слушателям, рассказать, что же все-таки будет происходить уже в этом 2011 году, насколько обоснованы все эти опасения. И давайте просто сразу, чтобы стало ясно, действительно ли вышел какой-то нормативный акт, который привязывает налогообложение за земельные участки и дома к рыночной стоимости недвижимости. Антон.
На данный момент все-таки действует еще закон Российской Федерации от 9 декабря 1991 года о налогах на имущество физических лиц, и там четко сказано, что налог берется, исходя из инвентаризационной стоимости недвижимого имущества. Точно так же действует глава 31 Налогового кодекса по земельному налогу, точно так же инвентаризационная стоимость принимается во внимание.
Откуда же тогда появились все эти разговоры? С чего вдруг люди начали опасаться, что пересмотрят правила начисления налогов на недвижимость, на земельные участки? Были ли для этого какие-то основания? И вообще, вот в 2010 году тот закон от 27 июля, по-моему, который внес множество изменений в налоговый кодекс, он каким-то образом затрагивал эти вопросы?
Если говорить сначала по поводу того, откуда берутся такие слухи, то, конечно же, если посмотреть за деятельностью Государственной Думы, какие имеются законодательные инициативы, какие законопроекты рассматриваются, то очень часто можно приходить в ужас, предвкушая, что какой-то будет принят закон, который будет ухудшать значительно. Вот на самом деле мы, юристы, в этом плане не засоряем голову тем, что там рассматривается. Есть еще не
до тех
принято...
пор, пока не примут.
Да, потому что в каком виде его окончательно примут, это еще пока что неизвестно. Потому что, может быть, даже в последнем чтении его возьмут, этот законопроект, и очень основательно порежут, изменят. Потому что все-таки вот представить себе ситуацию, что будет приниматься рыночная цена, во-первых, здесь уже сложность сразу возникнет, то, как эту рыночную цену отслеживать, потому что рыночная цена часто сильно изменяется. Одно дело вот эти вот нормативы, когда приняли, один раз установили, и все, они вот крепкие, их можно посчитать. А так получается...
Рынок непредсказуемый.
Рынок непредсказуемый. И более того, здесь возникнет ситуация, как я, юрист, понимаю, что если, допустим, будет закон, что скажет, рыночная цена принимается во внимание, мне придут налоговики, посчитают налог на мою квартиру, допустим, или там земельный участок, или дом, скажут, вот рыночная цена такая. А я скажу, а вы знаете, а я не согласен. Вот я с экспертами поговорил, рыночная цена у меня, допустим,
она
меньше.
Здесь...
Я иду, значит, в суд и спорю уже по поводу того, что мне неправильно рыночную цену определили, что рыночная цена уже другая. Угу. То есть получается, что мы завалим суды вот такими делами.
Ну, соответственно, все вот эти вот разговоры и опасения, они связаны как раз с тем законопроектом, который приняли таки в первом чтении еще в 2004 году. Он лежит в Государственной Думе до сих пор, пока ничего там с ним не происходит.
Ну, вот как раз и объясняется это тем, что много законопроектов, которые лежат в Государственной Думе, и то ли примут их дальше, то ли нет, но сам факт, что он уже столько лет не принимается в окончательной редакции, тем более там... В общем-то, все так непросто. Поэтому опасаться, я думаю, что пока что рано.
Скажите, пожалуйста, мне, Оксана, есть ли принципиальная разница между начислением налога на землю и между начислением налога на строения, которые располагаются на этой земле? Вообще вот те бумажки, которые приходят из налоговой инспекции людям, по какому принципу формируются?
Начнем с того, что налог на имущество физических лиц и земельный налог – это местный налог, который устанавливается местными властями. Гражданин...
Его размер устанавливается.
Да, размер устанавливается местными властями. И начисление налога осуществляется именно налоговой инспекцией, а не гражданином. Соответственно, налоговая инспекция должна направить гражданину уведомление с расчетом налога. Если такое уведомление от налоговой инспекции не приходит, ну, соответственно, обязательства у гражданина оплачивать налог и самостоятельно его рассчитывать нет.
Не может случиться так, что в силу, ну, какого-нибудь разгильдяйства, например, профессионального, налоговая инспекция не рассчитает этот налог на землю или на имущество, а потом вдруг через 3 года пришлет квитанцию, в которой указаны еще пени, штрафы, и человек окажется вот в самой невыгодной для себя ситуации. То есть я правильно понимаю, что если ничего от налоговой инспекции не пришло, платить не нужно? Или все-таки это конституционная обязанность, и люди должны сами следить за тем, когда и за что им платить, Антон?
Ну, вообще-то в законодательстве этот вопрос урегулирован. В частности, вот в законе, если говорить о налогах на имущество физических лиц, там сказано, что лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, ну, то есть получается, что если им не послали это уведомление, да, то они уплачивают его, то есть налог, не более чем за 3 года, предшествующих календарному году направления налогового уведомления в связи с привлечением к уплате налога. То есть получается, что налоговая инспекция здесь может посчитать вот за последние 3 года.
Максимум.
Да.
Ну, то есть сам человек не должен ничего ходить и платить, или он должен все-таки озадачиваться этим вопросом?
Он не должен. Конечно же, часто бывают случаи, что человек говорит, а должен ли я платить, и он звонит в налоговую инспекцию, он говорит, да, конечно, должны прийти тут и так далее. Но это...
Сам о себе напомнил.
Просто, да, то есть называется, что налоговый инспектор предлагает, говорит, вы придите и помогите мне сделать то, что я не успеваю. А так, на самом деле, практика по России такова, что, да, сейчас все больше и больше налоговые инспекции посылают уведомлением с предложением заплатить налоги, но я бы сказал, что, ну, в крупных городах, наверное, приблизительно 50% налогоплательщиков, которых вот так привлекают к уплате налога, то есть вспоминают о том, что должны заплатить. В других регионах, может быть, в других населенных пунктах еще эта ситуация хуже, могут вообще не вспоминать даже, что нужно платить. Налоговые инспекции просто не справляются вот с отправлением вот этих вот писем.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов и Оксана Вашанова. Сегодня мы говорим о налогообложении физических лиц, о том, что меняется и меняется ли в этом плане в 2011 году. И в первую очередь, конечно, речь идет о налоге на имущество, а не о налоге на доходы физических лиц. Вообще, конечно, для меня налоговая тема – это темный лес. Я думаю, что и не каждый юрист профессиональный, если не занимается специально этой проблемой, может там заблудиться. Скажите, пожалуйста, Оксана, вот вы упомянули о том, что налог на землю, налог на недвижимость – это так называемые местные налоги, и местные законодательные органы их устанавливают их размер. Но есть ли какое-то ограничение? Может ли так случиться, например, что в Москве люди платят 1%, например, да, от стоимости земли, а в Петербурге 50%, а где-нибудь во Владивостоке все 90%?
Федеральный закон о налогах на имущество физических лиц, он как раз-таки устанавливает максимальные ставки налога. Допустим, при интервенционной стоимости объектов налогообложения до 300 тысяч рублей устанавливается предельная ставка 0,1%, вот, от инвентаризационной стоимости имущества. То есть местные органы власти могут снизить эту ставку, но никак не поднять,
не могут
по сравнению, да, с федеральным.
То есть в этом отношении люди могут быть более-менее спокойны тоже.
Конечно.
Не получится так, что вдруг с них будут требовать каких-то безумных денег. Хорошо, тогда каким образом вообще происходит постановление на налоговый учет и происходит ли владельцев, скажем, давайте начнем с земли. Вот каким образом вдруг налоговые органы узнают, что именно там у господина Петрова есть в собственности участок земли для того, чтобы впоследствии вычислить, какой налог он должен заплатить?
Во-первых, обязанностью извещать о сделках с недвижимым имуществом наделены управление регистрационной службы, это сейчас управление Росреестра, и по некоторым сделкам нотариусы. То есть раньше, например, была обязанность нотариусов сообщать о сделках с дарением и с наследованием. Вот, после того, как налог на наследование и на дарение был заменен налогом на доходы физических лиц, то есть если дарение происходит между посторонними людьми либо дальними родственниками, одаряемый платит 13% налога. А тот налог на дарение, который раньше существовал, он отменен. И обязанность по извещению о сделках, совершенных с недвижимым имуществом, сейчас сохраняется за управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Ну, вы знаете, я вот вас слушаю, и такая приятная картинка рисуется. На самом деле гражданин, чьей конституционной обязанностью является, в принципе, уплата налогов, да, на что-то же нужно содержать и армию, и правоохранительные органы, и вообще государственные структуры, и бюджетные организации. Вот. Он может расслабиться, зная вот о таком непрофессионализме, к сожалению, многих работников налоговых инспекций. То есть он-то не должен никому ничего сообщать, никуда ничего передавать, никаких документов, ждать вот этого извещения, придет оно, не придет, и добровольно налоги не платить. Его за это к ответственности не будут привлекать. Или все-таки могут. Мне тогда непонятно, откуда появляется, например, в том числе и статья в Уголовном кодексе, которая предусматривает привлечение к ответственности за неуплату налогов физическими лицами. То есть это если он бумажку получил из лоц, но не заплатил этот налог, только в этом случае?
Есть налоги, которые гражданин рассчитывает самостоятельно, это налог на доходы физических лиц, и он декларирует эти доходы. Часть налогов отчисляет налоговый агент, работодатель. А есть сделки, которые регистрируются, и учет ведут именно государственные структуры. И
вот с этих сделок?
С этих сделок. И более того, что сведения...
Налоги должны платиться только в том случае, если государство об этом напомнит.
Да, тем более, что сведениями о стоимости этой помещения обладают органы БТИ. Вот они отслеживают изменения стоимости в зависимости от года постройки. И, соответственно, проще рассчитать сумму налога проще налоговой инспекции.
А вот скажите, Антон, с вашей точки зрения, действительно, насколько вообще справедливо, ну, чтобы уже закончить эту тему раз и навсегда, пока, по крайней мере, не принят соответствующие изменения в законодательство, насколько справедливо то, что люди должны платить налоги не по рыночной стоимости, а по стоимости, указанной в оценке БТИ. Ведь человек же реально покупает, отдает за эту квартиру, например, другие деньги, приобретал он ее за другие деньги. Ну, соответственно, и прибыль, а другая сторона сделки получала совершенно с другой суммы.
Ну, здесь, во-первых, нужно учитывать, что у нас разные налоги. То есть можно платить налоги на доходы физического лица, например, от продажи. Скажем, человек получил по наследству квартиру ту же самую и продал ее сразу. Менее 3 лет находилась в собственности. Он тогда, получается, должен вот сумму, если превысит 1 миллион рублей, все, что превышает, заплатить 13%. Это другой вопрос, что можно от этого налога успешно уйти, тем не менее, то есть оптимизировать, так скажем, законными путями. Но все-таки, если говорить про налог на имущество, как земельное, земельный участок или какие-то дома, квартиры, а недвижимость, то все-таки проще, когда есть инвентаризационная стоимость. То есть это в любом случае как бы определенный фиксированный налог, то есть можно увеличить проценты, можно, допустим, поменять, опять же, инвентаризационную стоимость, которая учитывается в БТИ. А, и здесь это, наверное, все-таки целесообразно. Во-первых, кстати, инвентаризационная стоимость, она учитывает вот само помещение, год постройки, в каком населенном пункте находится. Цены разные. Угу. Чем больше квартира, понятно, у нее и вот эта инвентаризационная стоимость больше. Человеку придется платить вот этот налог на имущество тоже больше. Но если говорить про рыночную стоимость, ее определить, то здесь вот как раз и возникнет основная
проблема.
Сложность, а как ее определить?
И кто будет устанавливать, и кто будет оценивать?
Более того, я считаю, что, скорее всего, вот это вот слово «рыночное», она просто приведет потом уже в правоприменительной практике к тому, что это будет не рыночное, это будет та же самая инвентаризационная стоимость, которая была. Потому что методики вот, перерасчетов, вот рыночную цену, когда она меняется, там, может быть, даже не каждый месяц, а каждый день может меняться. И как вот это вот все отслеживать на всю страну? Будут, конечно, какие-то нарушения, тем более у нас еще в стране все равно остается, хоть у нас налоговые инспекторы бывают и некомпетентные, бывает, что они перегружены работой, успевают там только крупных налогоплательщиков каких-то отслеживать. Но в целом у них действительно задача такова, что содрать как можно больше денег с налогоплательщика.
Но это и логично.
Это логично, да. Поэтому, когда у них будет вот этот маневр сказать, что, а что такое рыночная цена, когда это какой-то плюс-минус, когда вот есть на рынке квартиры, которые вот предлагают за определенную цену, но их не покупают. Они будут говорить, ну, это и есть рыночная цена, то есть сделок нет, но это же есть предложение, вот платите с этой цены, вот аналог такой.
Угу.
Вот, и получится, что действительно люди потом будут ходить в суд и говорить, нам неправильно посчитали налог.
Ну, к счастью, все-таки пока таких изменений, я еще раз акцентирую на этом внимание, в налоговое законодательство не предусмотрено. А теперь, Оксана, поясните мне, пожалуйста, правильно ли я понимаю, какие объекты облагают имущественным налогом? Вот мы все время говорили тут про земельные участки, дома и квартиры. Это и все, или еще за что-то платят налог на имущество? Вот, в принципе, если рассматривать, ну, не знаю, у человека есть квартира, дача, машина, автомобиль, это считается, это имущество, он попадает под имущественный налог или под что-то другое? Там человек будет платить только налог так называемый дорожный.
Ну, налогом на имущество физических лиц облагаются такие объекты, как жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, иное строение и, соответственно, доля в этих помещениях. Соответственно, автомобиль, он не является объектом налогообложения налога на имущество физических лиц. Угу. То есть только недвижимость. Имущество.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что есть какая-то разница между налогообложением в том случае, когда квартира является собственностью одного гражданина, и теми случаями, когда она находится, например, в общей собственности долевой? Вот здесь каким образом это все рассчитывается, вычисляется? Или, например, у одного человека две доли в квартире, да, у другого одна. Как он будет, кто из них какой налог будет платить?
Ну, если говорить и про земельный участок, и про квартиру, и про дом, который находится в долевой собственности, все законы, они, в общем-то, урегулирующий этот вопрос, исходит из того, что если у тебя определенная доля, то плати вот эту сумму, исходя вот из того, какая доля у тебя есть.
Угу.
То есть, если, скажем...
То есть, грубо говоря, оценка БТИ делится на три?
Да, если, скажем, доля 1/3, то, значит, этот человек должен заплатить 1/3. Если, скажем, говорить про другой налог, скажем, если человек продается квартира, которая в собственности менее 3 лет, и какой нужно заплатить налог с продажи, вот как доход, вот, то здесь тоже интересная ситуация. Если квартира продается сразу целиком, то тогда нужно платить, то есть дается вот налоговый вычет, скажем, за соответствующую треть. И имущественный налоговый вычет. И платить налог тоже вот за свою треть. Но если, скажем, продать каждую долю отдельным договором, еще разбив это, там, скажем, первый месяц продается первая доля, второй месяц вторая, и третья там на третий месяц, то тогда вот имущественный налоговый вычет будет даваться по 1 000 000 рублей. на каждую долю в квартире.
А, это вот то, что вы говорили об оптимизации налогов, это или это немножко другая схема?
Да, это одна из форм. Вот, кстати, вот Оксана тоже может этот вот момент
пояснить.
Рассказать.
Мне, я думаю, что слушателям будет любопытно узнать о том, каким образом можно оптимизировать свои налоги. Но и в любом случае, наверняка, каждому из нас интересно, как можно вернуть как можно больше там, денег с государства после того, как вы приобретали какую-то недвижимость. Но для начала поясните, пожалуйста, и мне, и слушателям, почему очень часто юристы, особенно которые занимаются сделками, связанными с недвижимостью, обращают внимание на то, что 3 года собственности квартира или не 3 года собственности квартира, что от этого зависит?
Ну, смотрите, помимо налога на имущество, то есть недвижимое имущество, которое регистрируется, и налоговые органы начисляют налог, есть еще налог на доходы физических лиц. Это налог на любой доход, полученный, допустим, от продажи любого имущества, недвижимого или, допустим, автомобиля. Вот.
Сюда же включается, я правильно понимаю, что в налог на доход физических лиц включается и зарплаты, гонорары, в общем, все доходы,
да, которые... Да, все доходы, которые люди получают. Но есть определенные налоговые послабления. Допустим, если вы владеете имуществом любым, движимым или недвижимым, больше 3 лет, при продаже этого имущества налог вообще не платится. Человек освобождается от уплаты налога, он даже не должен подавать налоговую декларацию. Допустим, вы владеете квартирой больше 3 лет, продаете ее, вот, вы не обязаны с января 2010 года декларировать этот доход. Но если у вас имущество в собственности находится меньше 3 лет, и вы осуществляете продажу этого имущества, то есть любую возмездную сделку, соответственно, вы должны отчитаться и заплатить налог. Но налог платится с суммы, превышающей 1 миллион рублей, если продается недвижимое имущество, к которому относятся, вот, помимо квартир, жилых домов, также садовые дома, дачи и земельные участки. Если продается любое другое имущество, которое в собственности меньше 3 лет, допустим, автомобиль, то необходимо уплатить налог с суммой, которая превышает 250 тысяч рублей. Налог сейчас составляет 13%.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов и Оксана Вашанова. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня продолжились одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков. К зданию столичной мэрии пришли представители движения «Солидарность» и незарегистрированной партии «Другая Россия», призывающие освободить арестованных. Там же свою акцию проводят активисты молодежного прокремлевского движения «Сталь» под лозунгом «Нарушил закон, сиди», сообщает корреспондент Радио Свобода. В аэропорту Анапы совершил экстренную посадку самолет Як-40, приобретенный у России и Нигерии. На борту находились 5 членов экипажа. Они не пострадали. В одном из двигателей лайнера была обнаружена металлическая стружка. В Сахалинском заливе ледокол «Адмирал Макаров» начал вывод застрявшего во льдах траулера «Берег Надежды». Зажатый во льдах еще остается плавбаза «Содружество». В Татарском проливе и на западном побережье Сахалина продолжаются поиски рыбаков со шхуны «Партнер». Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации российско-японского соглашения о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. Радикальный шиитский лидер Мактада Ас-Садр, вернувшийся в Ирак, призвал сторонников оказывать сопротивление Соединенным Штатам мирными методами. Президент США Барак Обама подписал закон о расходах на оборону и национальную безопасность в 2011 году, положение которого затрудняют закрытие тюрьмы на базе в Гуантанамо. Соединенные Штаты призвали иностранные государства не преследовать лиц, упомянутых на сайте WikiLeaks. КНДР официально предложила Южной Корее вступить в двусторонние переговоры без предварительных условий. Правительство Чили вслед за другими странами Южной Америки объявило о признании палестинского государства. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправляется сегодня в пятидневное турне по странам Ближнего Востока. Вы слушали краткую сводку новостей.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов и Оксана Вашанова. Сегодня мы говорим о налогообложении физических лиц и, в первую очередь, конечно, о налогах на имущество. Мы тут обещали рассказать о том, как можно оптимизировать всю эту налоговую систему, хотя вообще неизвестно, к чему это приведет. Многим из нас знакомы истории Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которых привлекли по первому приговору к ответственности, в том числе за неуплату налогов ими как физическими лицами, дооптимизировались, что называется. Так вот, каким образом можно оптимизировать вот эту вот систему уплаты налогов для того, чтобы не попасть в поле зрения налоговых органов и правоохранительных органов, чего доброго, и суда?
Ну, вот если говорить все-таки про ситуацию с Ходорковским, то получается, что как раз это доказывает, что всех не привлекут, поэтому получается, что самых передовых может быть, а все остальные, в общем-то, могут спать спокойно, то есть этим можно утешиться. А так, на самом деле, вся страна, если говорить, во-первых, у нас предусмотрены всякие льготы, если говорить про налоги на имущество, но об этом чуть позже можно сказать. А если вот говорить вот то, что больше всех интересует, на налог с продажи имущества, то здесь есть ряд способов.
Способ первый.
Да.
И, в пример, возьмем что проще, квартиру, гараж или...
Ну, допустим, возьмем квартиру. Способ первый законный. Скажем, человек имеет квартиру в собственности меньше 3 лет, но он эту квартиру, например, покупал до этого. Вот тот он может заполнить налоговую декларацию и подать заявление, чтобы ему предоставили налоговый вычет не в размере, допустим, 1 000 000 рублей, как это вот имущественный налоговый вычет в налоговом кодексе предусмотрено, а в размере произведенных расходов до этого на приобретение. Он вот эту вот сумму, если там она приблизительно равна, он может вычесть и налог не платить. Это законный совершенно способ. Второй способ, который очень распространен в России, это когда сделки осуществляются за этот самый как раз 1 000 000 рублей. То есть деньги вносятся в банковскую ячейку, полная сумма, а по договору везде фигурирует 1 000 000 рублей, может быть, там пишут еще расписки дополнительно, ну, все зависит от того, какое доверие между продавцом и покупателем.
И но на... это уже лукавый такой.
Да, способ. Это однозначно налоговое нарушение, но страна живет так. То есть и налоговая инспекция, в принципе, к этому относится. Нормально.
Глаза закрывают.
Да, то есть уже сложилась традиция, что так можно делать. Но хотя, конечно, если представить документ, что сумма была другая, то налоговая инспекция привлечет к ответственности. И, кстати, нужно отметить, вот такие случаи бывают. Например, у человека в собственности была, скажем, треть или, допустим, половина квартиры, а другую половину он получил по наследству, ну, например, супруга. Потом продает, и вот бывают случаи, когда либо неграмотные юристы, но чаще всего риэлторы, которые не знают закон, они начинают давать налоговые консультации своим вот клиентам, кому они помогают продать. Они говорят, давайте мы сейчас по договору предусмотрим, что одну половину квартиры по одному и тому же договору мы за рыночную цену, а другую половину за 1 000 000 рублей. Ну, регистрационная служба, ну, управление Росреестра, кто регистрирует сделку, они регистрируют, им-то все равно, а потом в налоговую инспекцию попадает вот этот договор, они смотрят, как так, а почему это вдруг половина квартиры стоит столько, по одной и той же, а другая всего лишь 1 000 000 рублей. Вот налоговая инспекция тогда однозначно признает сделку по другой половине как то, что это притворно и занижающая цену, и потом выставляет, исходя из цены другой, рыночной стоимости квартиры, требования о том, что заплатите налог, и там вплоть даже до уголовной ответственности предусмотрено. Это вот как раз тот пример, когда тайное становится очевидным. Еще есть способы ухода от налога, ну, например...
Оптимизации. Давайте все-таки
да.
ухода от налогов.
Да,
да, когда... Это когда называется «человек имеет право», мы,
ну,
я
извините,
предлагаю
да,
вам в правовом
да.
поле находиться.
Бывает, что сделку можно осуществить, например, через дарение. То есть это, конечно, мнимая притворная сделка, но тогда получается, что покупатель, который по дарению приобретает квартиру, у него возникает обязанность уплатить налог на доходы в виде инвентаризационной стоимости в 13% с того имущества, которое он получил в дар. То есть здесь, поскольку экономия для продавца очень большая, то он может даже эту сумму компенсировать. Но опять же, все зависит от того, насколько доверительные отношения. Еще есть способ абсолютно законный – передавать имущество по договору займа, то есть пишется договор займа, что якобы покупатель вот этой недвижимости давал денежную сумму. Он может даже ее сразу передать продавцу, а потом подписывается соглашение об отступном, на основании которого продавец, который на самом деле продает, он эту квартиру передает покупателю в качестве возмещения того, что он долг не будет отдавать. И здесь у нас в законе просто не предусмотрена уплата налога на этот случай. Минус такой вот законной, на самом деле, совершенно процедуры состоит в том, что в управлении Росреестра, ну, скажем, в городе Москве точно не возникает проблем с регистрацией, то бывает иногда, потому что все-таки сотрудники другого уровня. А вот, например, в каких-нибудь таких глухих районах, там может возникнуть проблема, потому что там просто могут сказать, а мы не знаем, мы первый раз такой договор видим, мы привыкли всегда к договору купли-продажи, дарения и все. Но опять же, вот здесь вот интересный момент, что налог платить не надо просто.
Вообще?
Вообще не надо.
Вот как выходит. Но с другой стороны, при совершении такой сделки человек, который нуждается в получении налогового вычета, и не сможет его и потребовать, верно я понимаю?
Да.
То есть продавец сэкономит, а покупатель останется в проигрыше в таком случае.
Получается, да.
Вот мы очень много раз говорили сейчас о налоговых вычетах. Давайте все-таки поясним. Я понимаю, что на слух достаточно сложно в этом вопросе разобраться, но тем не менее попрошу вас, насколько это можно, популярно. А может быть, объяснить слушателям, каким образом, в каком случае, кто как может получить этот самый налоговый вычет. Опять же, если речь идет о недвижимом имуществе, поскольку, как мне известно, налоговые вычеты можно получать и в том случае, если уплачивались какие-то деньги за сложные медицинские операции, и в том случае, если уплачивались какие-то суммы на образование. Но мы сейчас этих вопросов не будем касаться, чтобы не запутать окончательно слушателей, а вот только о налоговом вычете, связанном с приобретением имущества.
Налоговый имущественный вычет, он может быть предоставлен в трех случаях. Первый случай – это при продаже имущества. Значит, налоговый вычет предоставляется, если имущество находится в собственности меньше 3 лет. В зависимости от того, движимое оно или нет, значит, нужно уплатить налог 13% суммы, превышающей 1 миллион рублей, если речь идет о недвижимом
имуществе. Вот то, о чем вы уже говорили.
Да. И 13% суммы, превышающей 250 тысяч рублей, если речь идет о любом другом имуществе. Кстати, здесь надо обратить внимание, если речь идет о покупке недвижимости в строящемся доме, то пока дом не введен в эксплуатацию, квартира не считается имуществом. То есть человек обладает имущественными правами. И в этом случае предоставляется не имущественный вычет, а как раз-таки налогоплательщик может при продаже, переуступке права требования по квартире в строящемся доме произвести вычет тех расходов, которые он понес на покупку этого имущественного права, то есть уменьшить свой налог на сумму произведенных расходов. То есть нужно будет уплатить 13% с разницы между ценой приобретения и ценой продажи имущественных прав. Это первый случай. Второй случай – это получение имущественного вычета, если у вас изымается недвижимое имущество для государственных или муниципальных нужд.
Это очень та история, о которой мы много раз говорили в рамках передачи «Человек имеет право», когда собственность изымается, если нужно построить дорогу или какой-то объект государственного муниципального значения. Вот подобные истории происходили в Сочи, например, и происходят, когда...
Да, и по Москве происходит. Вот просто старый дом сносят и хотят построить на этом новый жилой дом. Тоже это считается как для государственных нужд?
Да, если собственник желает, допустим, получить денежную компенсацию вместо квартиры в натуре, значит, он не должен платить налог с полученной компенсацией, то есть имеет право на имущественный вычет в размере 100% денежных средств, полученных за изъятый объект недвижимости. И третий случай, когда можно получить имущественный вычет, связан с приобретением имущества. Но сразу обращу внимание, что речь идет о приобретении только жилого имущества. То есть, если вы собираетесь приобрести садовый дом...
Или гараж,
да, никто имущественный вычет вам не предоставит. Но если в последующем, допустим, вы... признаете садовый дом жилым помещением, приведете экспертизу, представите в налоговую инспекцию возможность использования дачи как жилого помещения, вы можете просить предоставление имущественного вычета. Значит, что он представляет? Это освобождение от уплаты налога до 2 миллионов рублей. То есть 13% от 2 миллионов рублей – это 260 тысяч рублей.
Налога на что?
Налог на доходы физических лиц. Да, то есть если вы получаете... за вас платит налоги ваш работодатель, соответственно, он просто не будет удерживать из заработной платы
эту сумму,
13% подоходного налога. Вот, максимальный предел 2 миллиона рублей. Сразу также обращаю внимание, что вот такой вычет предоставляется однократно.
То есть один раз в жизни.
Один раз в жизни. И поэтому, если вы приобретаете, допустим, гараж, вы приобретаете комнату в коммунальной квартире, а в дальнейшем предполагаете...
приобрести
покупку квартиры, то лучше сопоставить, что выгоднее.
То, наверное, имеет смысл не требовать налогового вычета за комнату.
Подождать, да. Но при этом вы должны быть, если вам через несколько лет на пенсию, вы собираетесь будучи в пенсионном возрасте, приобрести квартиру, то вы налоговый вычет такой не получите. Поэтому тут надо уже
реально оценивать шансы свои и всю эту ситуацию. Скажите, а есть ли люди, которые вообще освобождаются от уплаты налогов на имущество? Я знаю, что была категория, ну, в общем, достаточно традиционная, льготников. Это герои Советского Союза, герои Российской Федерации и инвалиды Великой Отечественной войны. Но вот помимо этого, есть ли кто-то, кто не должен вообще платить никаких налогов за имущество?
Также инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, также не должны платить этот налог. Участники различных боевых действий освобождаются. Военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижению предельного возраста, тоже. То есть перечень достаточно большой. Если говорить именно о налоге на строение помещений и сооружения, да, пенсионеры освобождаются. Причем, кстати, часто бывает, тем не менее, вот налоговые инспекторы иной раз забывают послать уведомление человеку для того, чтобы налогоплательщику, чтобы он заплатил налог. Но бывает, что присылают, наоборот, уведомление пенсионеру, что заплатите налог. И люди, не зная того, что они не должны платить, они платят. Да, но в этой ситуации, вот если ко мне бывало, что люди обращаются и говорят, вот как же так, вот я пенсионерка и знаю, что платить не должна, а мне вот прислали, говорит, платить мне или нет, или судиться. Вот в этой ситуации, на самом деле, самый простой способ просто игнорировать такое предложение, потому что действительно это налогоплательщик, если достиг пенсионного возраста, то платить налог не должен. И поэтому, если налоговая инспекция прислали уведомление ошибочно, то они никогда не смогут этот налог взыскать.
Антон, а что делать, если пенсионер работает? Ну, то есть он ушел на пенсию по достижении возраста пенсионного, но при этом устроился подрабатывать где-нибудь, ну, не знаю, сторожем, дворником, еще где-то на полставки.
Ну, вот если говорить про тот налог, который мы и говорим, о налоге на строение помещений и сооружения, то здесь не играет роли, работает пенсионер или нет.
Вот все, он на пенсии.
Он пенсионер, да, он освобожден от уплаты.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии Радио Свобода адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов и Оксана Вашанова. Сегодня мы говорим о налогообложении физических лиц и, в первую очередь, конечно, о налогах на имущество физических лиц. Оксана нам рассказала только что о том, в каких случаях можно добиваться налогового вычета за имущество, насколько сложная вообще эта процедура, и стоит ли человеку заморачиваться, зная все эти истории с очередями, которые непременно практически во всех чиновничьих учреждениях застают людей. Вообще, огромный ли нужен пакет документов для того, чтобы потребовать налогового вычета? Насколько долго это все будет оформляться? И когда, наконец, начнут поступать первые деньги?
Для того, чтобы получить налоговый вычет при покупке, допустим, жилья, необходимо представить документы о том, что действительно это жилье приобретено вами, что оно оформлено в вашу собственность. Если речь идет о покупке строящейся квартиры, то достаточно представить акт о передаче вам квартиры и договор с застройщиком и документы, подтверждающие оплату жилого помещения. Документы эти представляются, если вы хотите получить налоговый вычет через налогового агента, не надо дожидаться конца налогового года.
Налоговый агент – это будет, например, ваш работодатель.
Работодатель, да. То есть нужно написать заявление в налоговую инспекцию с представлением документов, подтверждающих, что вы действительно собственник и произвели оплату, и вам налоговый орган должен представить уведомление для работодателя на получение налогового вычета. Также нужно иметь в виду, что налоговый вычет получается только у одного налогового агента. То есть, если вы меняете работу, вы не сможете повторно просить налоговую инспекцию
другого работодателя,
да, не удерживать с вас
этот налог. А как же быть в такой ситуации?
В такой ситуации можно получить вычет непосредственно в налоговой, у налогового органа. То есть тогда вы должны дождаться окончания налогового периода, год, и подать уже заявление на получение налогового вычета непосредственно в налоговой инспекции.
То есть те же правила, насколько я понимаю, действуют и для тех людей, которые, например, на момент, когда уже пора получать налоговый вычет, остались, ну, скажем, без работы. То есть они могут просить, чтобы им эти деньги компенсировал не работодатель, возвращая, не удерживая налог 13%, а для того, чтобы им компенсировали сразу налоговые органы,
да.
Верно? Насколько эта процедура сложная и неприятная для человека, вот сбор всех этих документов и оформление налоговых вычетов?
Ну, документы можно представить не обязательно в подлинниках, можно представить нотариально удостоверенные копии договоров. К заявлению нужно их приложить. Если в налоговой инспекции большие очереди они смущают, то можно отправить письмо заказное с уведомлением с описью вложения, подтверждающее заявление предоставления имущественного вычета.
А потом все равно нужно будет прийти в налоговый орган, чтобы получить вот эту вот квитанцию.
Чтобы получить уведомление для налогового агента.
Скажите, а как скоро начнут люди получать, собственно, вот эти деньги, или как скоро с них работодатель перестанет удерживать вот этот вот налог подоходный?
Как только получает работодатель уведомление, ну, налоговая инспекция, она должна рассмотреть заявление в течение 30 дней. Это законом установленный срок, да. После этого работник получает на руки уведомление налоговой инспекции и пишет заявление к своему работодателю. И в этом же текущем месяце, соответственно, должны налог не должен уплачиваться.
И учитывая то, что вот суммы вычетов, они ограничены, то, соответственно, с вас не будет удерживаться налог. Вот столько времени, это будет уже зависеть от вашей зарплаты, грубо говоря, да?
Да.
Если ваш доход не очень велик, то вы на протяжении там нескольких лет.
Если в этом году вы не успели получить полностью вычет, соответственно, переносится на следующий год. Распространенная ситуация, квартира приобретается в браке. Все знают, знаем, что любое имущество, приобретенное в период брака на общие супружеские средства, является общим совместно нажитым имуществом супругов, независимо от того, на чье имя оформлено в собственность квартира и кто из супругов платил фактически.
Это только в том случае, если отсутствует брачный договор или в любом случае?
Да, это если отсутствует брачный договор. В этой связи возникали раньше у налоговых инспекций споры с гражданами, когда, допустим, платил один супруг, а в собственность квартира оформлялась на другого супруга. И в этой связи отказывалось предоставление вычета. В связи с тем, что в налоговом кодексе предусматривалось, что вычет может получить только собственник, который произвел оплаты. Вот. Но сейчас есть уже и разъяснение о том, что независимо, кто из супругов платил, на кого оформлено, супруги по своему заявлению могут распределить вот этот имущественный вычет, 2 миллиона рублей,
между собой.
Да. То есть при этом допускается даже такая пропорция, как один получает 0% имущественного вычета, другой получает 100% имущественного вычета. Отказаться в чью-либо пользу нельзя. Так в этом случае налоговая инспекция просто может отказать в предоставлении вычета. Лучше направлять супругам заявление, где они вот эту пропорцию между собой определяют. Допустим, 80%, ну, в зависимости от
того, кого какие зарплаты.
Какие доходы, да. 80% один супруг, 20% имущественного вычета другой супруг.
Например. То есть это тоже очень важное такое замечание на заметку тем, кто собирается получать налоговый вычет. Антон, скажите, правильно ли я понимаю, что в России не имеет принципиального значения, как много недвижимости находится в собственности у одного конкретного человека, ну, с точки зрения уплаты налогов? То есть неважно, у меня одна квартира в собственности или две квартиры, или, например, квартира, дача и гараж, я буду платить вот налогов не больше, чем человек, у которого одна квартира. Я имею в виду прогрессивную. Нет ли в России прогрессивной шкалы налогообложения?
Да, прогрессивной нет. Получается, что по каждому объекту, который у вас находится в собственности, будет отдельно посчитан налог, исходя из его инвентаризационной стоимости, и будет направлено каждый раз отдельное уведомление с предложением данный налог уплатить. Вот. Часто это даже делают налоговая инспекция, там, где вот находится по тому району, где находится у вас то или иное имущество, они вам такое вот предложение и пришлют. Угу. Вот если говорить про налог на имущество.
Угу. Скажите, а люди, которые не являются собственниками квартир, ну, например, живут в них по договору муниципального найма, они должны что-то платить, какие-то налоги за ту квартиру, например, где живут?
В законах четко сказано, что плательщиками имущественного налога являются собственники. Получается, если человек не является собственником, то, конечно же, он платить налог на это имущество не должен. Единственный еще момент такой, что бывает, что какое-то имущество находится в собственности у ребенка. Ну, вот получается по практике, что платят его родители.
Вот тоже интересная ситуация в связи с этим. Допустим, квартира приобретается родителями, но собственником доли по договору является ребенок. А ребенок сам получить налоговый вычет не может. Да, вот предел 2 миллиона рублей. Вот. Сейчас практика налоговых инспекций судебная идет по тому пути, что родители могут получить за ребенка имущественный вычет в пределах 2 миллионов рублей.
Вот. Вы тут сказали такую вещь, я хочу просто теперь понять, раз уж вы стали говорить о долях. Правильно ли я понимаю, что получается выгоднее, если, например, семья приобретает квартиру там, из трех человек, оформлять ее не на одного какого-то члена семьи, а на трех членов семьи, и тогда каждый из трех членов семьи получит этот самый налоговый вычет. Или нет? Или только один?
Налоговые инспекции, они исходят из какого принципа? Если доля, она сопоставима с какой-то комнатой, да, то есть фактически выделено в натуре, может быть, заключено соглашение о преобразовании долей в комнаты, то при продаже всей квартиры, где собственниками являются собственники каждой комнаты, тогда собственник каждой комнаты может получить вычет со своего объекта. Получается по 1 миллиону рублей каждый. Вот. Если продается квартира без выделения долей единовременно, тогда на всех вычет 1 миллион рублей.
А если она покупается?
А если она покупается, то, опять-таки, в долевую собственность, то вычет составляет 2 миллиона рублей и распределяется пропорционально долям.
В налоговом кодексе четко это не сказано, как по доле. Вот если продается доля квартиры, какой в этом случае представляется имущественный налоговый вычет? По этому поводу даже были споры между сотрудниками налоговых инспекций различного уровня о том, как нужно считать соответствующий вот миллион делить на соответствующую долю или миллион. Победила точка зрения, что миллион. И теперь получается
так. Подождите, это победила точка зрения чья? Налоговых органов, налоговых которые органов. Спорили между
да,
собой?
То есть в результате...
А суды по этому поводу какие-то решения принимали? Были ли разъяснения, может быть?
До судов как раз вопрос не дошел. Так получилось.
То есть граждане
не
пытался это
оспорить. Граждане с налоговой
не
судились, да. В рамках наших налоговых органов вопрос решился сам собой. Он решился, по сути дела, в пользу налогоплательщиков. И получается, что если есть, предположим, вот семья из трех человек, которые владеют квартирой в равной долевой собственности, у каждого по 1/3 доли, если они продают квартиру целиком, то каждому предоставится вот по 333 тысячи рублей, там вот 3, миллион, деленный на 3. Но при этом, если они продадут вот эту вот квартиру по долям, тогда по каждому договору им дадут по миллиону рублей. Получится уже 3 миллиона рублей.
А, ну это вот как раз то, о чем вы говорили еще в начале передачи, когда речь шла, в том числе, только-только зашла об оптимизации налогов. Ясно. Я понимаю, что налоговая тема вообще неисчерпаема, тем более, что при всем желании не смогла задать вам все те вопросы, которые могли в этой связи интересовать граждан, просто потому, что наша передача сегодня выходит в эфир в записи, и у слушателей не было возможности позвонить и задать какие-то свои вопросы. Надеюсь, в следующую субботу, наконец, смогу уже пообщаться со всеми, кто нас слушает. И, кстати, тему мы будем обсуждать, связанную с возможностью компенсации за травмы, полученные за безобразие, творящиеся на дороге в зимний период. С кого их можно требовать и можно ли, и каким образом добиться компенсации. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов и Оксана Вашанова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Поверх барьеров в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни рождественская передача.
Слава, слава, что народився, відкупитель наших грехів.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Северная Корея должна взять на себя обязательство воздерживаться от каких-либо провокаций.
Он попытался прорваться в кабине пилотов, в руках у него был какой-то предмет.
Тимошенко начала знакомиться с первым из 17 томов уголовного дела.
Даже если вы придете на согласованную акцию, против вас сфабрикуют дело.
Я был, во-первых, один из тех, кого задержали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».